что две половины соединяют воедино. И когда одна половина предлагает противопоставить себя Христу, предлагает второй половине брака противопоставить себя Христу, то это уже и есть гонение на того, кто их соединит. То есть обесмысливается сам брак, он разрушается по существу. То есть уже брака даже нету. И поэтому церковь, рассуждая правильно так, предлагает просто уже задним числом, если это произошло, оформить развод. Вот и все. Задним числом. Потому что сам брак уже исчез по существу. Когда муж, например, заставляет жену отречься от Христа и перейти в другую веру. Все. Брак исчезает, значит остается, повторяю, тут пойти и зарегистрировать по светскому действующему законодательству, что его нет, никакого брака нет. Уже дальше изображать брак бессмысленно. Вот. А ваше заявление, что церковь разрешает вот, разводиться в связи с прелюбодеянием, церковь не так учит. Это только для женщин. Для мужчин совершенно обратная ситуация. Эта жена не имеет права изменять мужа. Написано в канонах церкви. А муж имеет право 10 раз на дню, каждый день, всю жизнь, изменять жене. И церковь запрещает разводиться. Откройте книгу правил, соборные постановления, и прочитайте 9-е правило святого Василия Великого. Оно утверждено собором. И поэтому это не частное мнение святителя Василия, а это есть учение церкви, канон, который никто не отменял. И он как раз, приводя цитату из Нового Завета, что нельзя разводиться, разрушать брак, кроме вины прелюбодеяния, говорит, что эту цитату нужно согласовать с другими цитатами Библии. Потому что православие не терпит, чтобы одно место Священного Писания вступало в противоречие с другим местом Священного Писания. Поэтому святые отцы каждую цитату Библии толковали в контексте всего Откровения, чтобы не было внутренних противоречий одной цитате, другой. И он приводит еще несколько цитат параллельно. Из Библии, да, как раз, да, из «Премудрости Соломоновой», там вот, удерживающие прелюбодейцу безумный нечестив и так далее. И для чего он приводит еще три цитаты к этой одной? А для того, чтобы показать, что это только кажется, что слова апостола Павла относятся, что можно разводиться по причине прелюбодеяния, хоть жене, хоть мужу. На самом деле это не так. Это относится только к мужу. Если он застукает, что ему жена хоть раз в жизни изменила, он не только имеет право, но обязан ее сразу выгнать вон и развести. Все. Святитель Василий Великий лучше знает. Если вы не согласны с собором, который утвердил все правила святого Василия Великого, Евангелие толкуем не мы с вами, а церковь соборным разумом.
Это такой вопрос.
Сейчас, секундочку. То есть вы отвергаете церковные каноны, книгу правил вы предлагаете куда засунуть?
Ну это подонафиг.
Вы, наверное, в руках никогда книгу правил не держали. Да?
Не держал, конечно.
Да вы знаете, что церковь считает, что эта книга после Евангелия на втором месте.
Матрону.
Ну вы подумайте, что вы сейчас Матрону. Да. Вы повторяете третий раз одно и то же. Видимо, уже с целью просто шуметь. Я же уже это слышал, я уже вам отвечаю. Сейчас вы по недоумению, по недоразумению какому-то искусственно противопоставляете соборным постановлениям и апостольским правилам, и семивселенским соборам, и поместным соборам, и правилам святых отцов, из которых и состоит книга правил. Вы противопоставляете мнение Матроны. А вы уверены, что она именно по этой причине благословила развести? Вот. Вот именно. Вы даже, сам, прочитав, не разобравшись. Так вот,
ну, хорошо, этот вопрос
решил. Значит, святитель Василий Великий.
Тихо.
Об этом мы говорили, да, два раза в прошлый. Так мы об этом говорили в прошлый раз и в позапрошлый. Соборное покаяние тогда, когда соберется собор. Соберет Вселенский этот собор, восьмой, настоящий. Я отвечаю уже на ваш вопрос. Этот собор соберется в связи с воскресением Серафима Саровского. Да, он сам и соберет фактом своего воскресения. Вот и все.
Все, Павел Михайлович.
Поэтому я думаю, что вы тоже доживете, если еще несколько лет проживете. А может и нет.
Павел Михайлович, мы с вами дотянем.
А вот вопрос это насчет исповеди тайн. Посмотрите, вот какой вопрос.
Сейчас, секундочку, я на предыдущий все-таки вопрос отвечу. Я все равно отвечу, потому что, хотя одной женщине не понравилось правило святого Василия Великого, но оно как раз очень сильно смиряет, и особенно женщин. И святитель Василий подчеркивает. А почему же по первому, значит, прочтению вот этой строки из апостола Павла, что вообще любое прелюбодеяние, любое расторжение брака оправдывает? Почему же это только, на первый взгляд, это относится одинаково к мужчине и женщине? А почему же при разбирательстве, внимательном и серьезном, при помощи других цитат из Библии, выясняется, что это не так, что церковь не в равное положение ставит мужчин и женщин? А почему так? А вот апостол Павел и пишет, да. Почему церковь женщину называет дьявольский сосуд? А потому что она является, по учениям почти всех святых отцов, кто вообще над тем высказывался, существом более удобопреклонным ко греху. Вот и все. Чем любой мужчина. А если кто не понял, повторю еще раз эту мысль. Любая женщина, даже если она суперправославная, является существом более удобопреклонным ко греху по отношению к любому мужчину, даже если он вообще не верующий. Именно поэтому Господь установил после грехопадения так называемую нравственное рабство или нравственную зависимость, как пишет Игнатий Брянчанинов в послании к кавказскому духовенству. То есть полную зависимость женщины от мужчины. Хотя у них сохранено природное равенство, но нравственное равенство после грехопадения исчезло. Вот и все. И женщина, как зависимость жены от мужа, он-то как раз и предусмотрел эту, и имеет все возможности руководить женою, даже православной женой, даже через неверующего мужа. Богу это ничего не стоит, ему никакого труда это не составляет. А если какая-нибудь православная, в кавычках, жена заявляет, что Бог не может руководить мною через неверующего мужа, значит, она идет под анафему в неделю торжества православия, где проклинаются непризнающие, что Бог всеведущий, всемогущий. Но есть такие жены, которые заявляют, что ну не может Бог руководить мною через моего мужа. Ну не может. Вот такой Бог немощный. Ну никак он не может. Поэтому я буду слушаться или себя, или какого-то духовника, который мне подпевать будет, моим страстям и похотям. Вот. Такие верующие, в кавычках, жены есть, и в храм они заходят. Хотя Богу это противно, их захождение в храм, при таких убеждениях, что Бог не может ими руководить через неверующего мужа. Наш покойный старец Игумен Михаил многим женам повторял, что говорит, запомни, муж всегда прав. И когда тебе будет казаться, что муж не прав, вот тогда он особенно прав. Вот это и заруби себе на нас. Вот так многим говорим.
Вот я... Так, стоп, тихо.
Все, поэтому святитель...
А, давай сейчас.
Нет, я еще не закончил, погодите. Секундочку, я мысль еще не закончил.
Так, стоп.
Сейчас мы как бы вспомнили о девятом правиле Василия Великого. Я просто его до конца расскажу, а то мы на середине застряли. А то мы застряли на середине. И тогда не надо было цитировать его вообще. А так мы застряли на середине. И я хочу до конца его прочитать, чтобы вы именно дух канона восприняли. Поняли не что, а еще и почему именно так церковь учит. Дальше святитель Василий так в этом правиле девятом пишет, что женщины для разрушения брака, разрушения семьи, а это все-таки смертный грех, потому что брак заключается в обоюдных обетах на верность друг другу. И когда этот обет нарушается без уважительной причины, что нарушение обета называется клятвой преступления. Это один из семи смертных грехов. Смертных, не просто грехов, а есть особые, апостол Павел пишет, грехи к смерти. Вот. И поэтому нельзя разрушать брак по каким-то неуважительным причинам. И Василий Великий перечисляет три наиболее часто встречающиеся вот эти вот с точки зрения церкви неуважительные причины, по которым многие семьи разрушают именно женщин. Значит, первое, значит, он пишет там, что, например, семью помер упустил. Ну, например, там пропил все или там проиграл в карты. То есть жене с детьми, например, жить негде, нет кров над головой, нечего кушать, не во что одеться, то есть полностью уже, да? И вот он пишет, что церковь не разрешает по этой причине разводиться, все равно жена должна терпеть все. Вторую причину приводит, что кому-то уже плохо. Кому-то из здесь находящихся учение церкви не нравится, утвержденное собором по местным. Ну что ж, может еще сейчас кто-нибудь упадет со стула. Да. Вот книгу правил надо вам читать, это вы Евангелие читаете. Вот как раз в книге правил все Евангелия и растолкованы, потому что там конкретные практические ситуации и даются как раз и духовные, и дисциплинарные нормы конкретные. Как нам правильно понимать Писание, как его практиковать, что самое главное. А то у нас теория в голове есть, а практика от теории очень далеко отошла. Книга правил везде продается. Книга правил, да.
Она редко можно найти.
Из семи вселенских компонентных наборов называется.
Все продается. После эволюции пересдавалось раз пять уже. И на церковнославянском языке, и русскими буквами, и с толкованиями есть в двух томах епископа Никодима, и без толкований. Вот, вторая причина неуважительная для развода, что, например, муж жену лупит регулярно. Ну, дубасит, короче. До сокрушения костей, палкой. И все равно должна терпеть, разводиться не может. Должна, как там написано, паче претерпеть.
Самая старая среди всех нас. Вот.
Это вопрос у многих женщин.
Если это вопрос, я на него вам отвечу после того, как закончу цитировать Василия Великого. Хорошо? Я отвечу на ваш вопрос, если вы его не риторически задали. Потому что ответ на этот вопрос есть в церковном праве. Книга есть такая, церковное право. Там все расписано. Вот, третья причина, да, церковное право, не разумеется. Только нужно брать дореволюционные книги, церковное право. Не вздумайте брать вот написанные Цыпиным уже здесь, после революции, Владиславом. Это книги еретические, там все перевернуто.
А Цыпин?
Цыпин. Владислав Цыпин такой, священник есть.
Вот. 5 букв, 4 и.
Это Цыпин там вообще пишет, что нужно создать такое государство, в котором бы все религии были объединены. То есть чистое царство Антихриста, прям в Америке. Экуменическое царство. Потому что он пишет, что до революции было несправедливо. Как это так, дескать? Православная вера господствующая, остальные веры дискриминируются. Это нельзя. Это Цыпин, священник пишет, понимаете? Да, это церковное право цыпинское. Но он еще историю церкви написал, Цыпин тоже, тоже в руки брать нельзя. Это с позиции революционеров февраля все это написано. Для оправдания февральского переворота. А февральские революционеры еще опаснее, чем октябрьские. Октября-то не так опасны, как февраля-то. Вот февраля-то сейчас у власти, октября-то подвинули. Так вот Василий Великий дальше пишет, что и... Третья причина, что муж изменяет жене. Вот. Написано, что и это, с точки зрения церкви, не является уважительной причиной для развода. То есть для жены неуважительная причина. И она должна терпеть это дело до тех пор, пока муж сам от нее не уйдет. Пока сам с ней не разведет. То есть должна терпеть, как там по-славянски написано. В общем... за неизвестностью, что последует далее. То есть, если вернется, принять его назад. Если уйдет к другой, значит, не сопротивляться. То есть, опять-таки, женщина поставлена позиции по отношению к мужчине более пассивны. То есть все равно ему принимать решение, а не ей. Потому что проступок же не имеет смысла такого вероучительного. Вот. А проступок из области нравоучительного, то есть нравственности.
А уважительный.
Сейчас, секундочку. Сейчас я закончу, святителя Василия Великого. Женщины. Сейчас я Василия Великого закончу, а то как бы вы его перебиваете в данном случае, а не меня. И вот он заканчивает канон вообще странным заявлением таким. Для современных женщин, может быть, совсем неприемлемым. А женщинам полезно знать, что же из истинного христианства им на сегодняшний день неприемлемо по причине их эмансипации, так скажем. А неприемлемо вот, что там написано, что если жена, например, оставляет общение с мужем, то он имеет право привести в дом наложницу и жить с ней. И дальше написано, церковь Христова не осуждает ни мужа, ни наложницу, с которой он живет. То есть не считает, что они грешат, а осуждает его жену, которая без уважительной причины оставила сожительство с мужем. Вот, то есть грех на ней. Вот чем заканчивается 9-е правило Василия Великого. Так, подождите, нет. Уважительных причин 6.
Подождите.
Жена может развестись с мужем без греха по одной из 6 уважительных причин, которые описаны, как я уже сказал, в церковном праве, в разделе, вот, дисциплинарном разделе,
касающемся
брака. Но я не думаю, что кому-то из вас понадобятся такие экзотические уважительные причины, как покушение вашего мужа на особу помазанника Божия. Понимаете, да? Да, участие в заговоре против царя. Грех цареубийства. То есть там достаточно экзотические такие перечисленные. Но единственное, что вот неизлечимые болезни, как там проказы или как сейчас СПИД называют, вот это может быть причиной для развода. Что касается импотенции, там особо разбирается этот вопрос, если мужчина или женщина какое-то время там, может быть, это болезнь, временно у них, по какой-нибудь расстройству психическому или там душевному, вот, то церковь дает, значит, несколько лет. Это нужно согласовывать с епископом, оформляется все документально, там все написано, как это делать. Епископ дает там сколько-то там, 3, 4, 5, по своему усмотрению, лет. Вот. Это же касается, если муж, например, ушел на войну и не вернулся, неизвестно. Может, он в плену, или может, его убили. Тоже дается определенная эпитемья, жена ее несет, а потом уже епископ решает благословлять расторжение брака или нет. Хотя она может остаться как бы ему верной и не вступать в брак второй раз. В чине вдовиц, допустим, быть. Хотя неизвестно, а может, он в плену там 10 лет будет находиться, не вернется. И такие были случаи. Ну, в общем, это все расписано, возьмете книги, прочитайте сами. У вас некорректный вопрос. Как это? Церковь заставляет. Церковь никого не заставляет. Все, что мы принимаем добровольно, по предложению со стороны церкви. Церковь все, что предлагает нам добровольно. Хочешь, принимай Евангелие, хочешь, не принимай. Хочешь, принимай эпитемию, хочешь, не принимай. То есть мы всегда свободны. Церковь никого не заставляет.
Все, хватит.
Во-первых,
вопросы отсюда.
Во-первых, церковь Виталий никого не заставляет. Все, ничего.
Петрович, вон, вопрос. Все, тихо.
Все. Братья,
я
не вопрос.
Вы много простые люди, много не знаете. Все. То, что отписерки когда-то определили, они имели на это Божью большую благодать. Вот в конце позапрошлого века, 19-го, когда началась наука генетика,
был открыт очень великий закон, который был открыт населению мира открыт, но только сейчас, но закон гласит на следующее. Первый мужской организм, побывавший женском, накладывает на следствие на все будущее потомство, таких там ошибок, которые не были, каких десятков. Они будут детьми того отца. И поэтому девичья честь, естественно, всегда во всех народах так сохранялась. А сейчас, когда пришли полные, так сказать, разлады во всем, вот теперь мне нравится именно потому, что этот муж, я сам пережил уже такую, так сказать, страдание своей женой. Ну, сегодня Вадим Троевич читал правила, и я от души, так сказать, камень снял, что я теперь абсолютно свободен. Почему? Мне не хотелось разводиться только потому, что дети есть, а поскольку мы, я прям присутствую и говорю, поскольку она решила, так сказать, ну, меня своих, так сказать, понятно, женщин.
Общение.
По своей воле, общение, да? Вот, я думал, что мне делать, неделю разводиться, но у меня следующий раз. Или вообще говоря, на это дело, так сказать, иначе смотреть. Вот теперь я буду со всеми другими глазами глядеть. Я за 20 лет курса ни разу даже на женщину своими глазами не поглядел, как на человека, как присутствовал. У нее было другое. Так что, вы знаете, женщины, то, что мы сейчас рядом стали защищать эту честь, а не слушая то, что говорят о церкви, простите, это был очень большой бред. Но запомните, что первый мужской организм у ваших женщин оставляет все потом с потом. Если девочка где-то там погуляла, попела, то потом она будет идти иметь. У нас все равно будущее увидеть, а от того первого предугадает ее, который ее использует.
Потом еще надо.
Америка уже простого. Была статья, которая называется «Почему в Америке стали модные девственники?» А это все даже наша печать скрылась. Это было еще в начале десятилетия опубликовано. И никаких реакций ни в Академии наук, ни в Академии наук. А этот закон был специально скрыт для развращения всех народов мира.
Да, у нас 17-го года там
работает. Специально.
Но я все-таки отвечу на вопрос, потому что тут два вопроса я соединю в один. Во-первых, было сказано, что есть правило, да? Что, например, дети не такие рождаются у родителей, которые, например, алкоголики, это были наркоманы и так далее. Да, с точки зрения там, генетики, физиологии, там, психологии, все. Печать, конечно, есть. Это прямо в Библии написано, что грехи разные, не только алкоголизм. Они генетическим путем передаются. То есть мы за грехи своих родителей юридически не будем отвечать. Юридически это их грехи. Перед Богом они за них отвечают. Но последствия этих грехов нам передаются. Вот в чем дело. И никуда от них не денешься. И поэтому весь мир, он идет куда? Понятно куда? К своему, в том числе и генетическому такому, можно сказать, и духовному вырождению. Но, раз мы услышали слово «правило», то всегда есть рядом и слово «исключение». Но есть на Земле, кроме человечества, которое накапливает грехи и передает своим потомкам все больше и больше, идет накопление греха. Но есть еще Церковь Христова на Земле, которая всю эту поврежденность, если Богу угодно, и наше смирение готово принять благодать, элементарно снимает любые все эти генетические коды, по которым греховная порча передается. И есть много примеров, что родители алкоголики, а дети-то у них прекрасные рождаются, без всяких последствий. Поэтому исключение всегда есть рядом с правилом. Если бы на земле все люди верующие, смиренные были и пользовались вот этой возможностью через церковь, силой Божьей благодати, исцеляться от всех этих, в том числе и наследственных грехов, то тогда наоборот, правилом было бы исправление человеческой души и тела, а исключением наоборот, вот постепенное загибание из поколения в поколение и вырождение. Но, к сожалению, членами церкви являются на земле подавляющее меньшинство людей. И поэтому наоборот, правилом является вырождение, вот, а таких случаев чудесных исцелений и снятия вот этих наследственных болезней, вот, их меньше, но их много все равно.
Да не спорьте вас правила до концов. Берите грех на душу. Пока.
Так демон-то та баба, которая...
Но церковь так не учит. церковь так не учит. Женщина, церковь так не учит. Сударыня, да. Сестрица, значит, церковь так не учит. Это вы придумали, что если родители алкаши, то обязательно в родившемся ребенке в нем именно будет бес. Извините, это нигде не написано. Это, мягко говоря, не
все,
правда.
Хорош.
Ну, тут спорить не надо, потому что...
Давайте перейдем в другой зал, а эта женщина здесь... Да,
можно вопрос а тут насчет этого царя в этом было.
Ну, мы поняли все. Допустим, мы поняли.
Вот исповедь, да? И, допустим,
ну,
можете разглашать.
Ну все нормально. Насчет... Мы уже все устали. Это не... Если мы еще хотим немножко посидеть и поговорить.
Я сейчас общего. Тут вопрос не такой. Это.
Там рад вас здесь показывать.
Все хорошо.
А почему? Мы все женатые люди, почему мы женоненавистники?
Мы будем либо правила церкви,
нет,
либо
просто,
правила
может, вас,
церкви.
Может, у вас личные просто проблемы, и вы не вписываетесь.
Да как вам это? Ну зачем?
Ну вы Евангелие же читали, что там написано, что вы должны немощи своего мужа, хоть какой он больной будет, хоть наркоман, носить. Понимаете? Ведь когда вы венчаетесь со своим мужем, вам одевают венцы на голову, и священник всем объясняет. Это не просто какие-то там похожие на короны, головные уборы, а это образ венцов мучеников, потому что муж и жена, начиная совместной жизни, становятся мучениками. И жизнь в браке есть мученичество. А вы как сумму удовольствий. А вы что, считаете, что у мужа это самое, что меньшие, как говорится, обязанности от Бога?
Ну хорошо, можно переключиться, и другой вопрос вот такой. Тут он задавался вот недавно, да, да, да. Это уважаемый человек. Вопрос такой. Когда священник разгласил тайну исповеди, а как вы говорили, есть эта возможность разглашения только в том случае, если, допустим, покушение на помазанника Божьего. А да, допустим.
Это написано в Филарете Москвы.
Да, да, а вот теперь к этому же я хотел такой вот еще маленький вопрос задать. Смотрите. Вот, допустим, православный христианин чувствует, что вот, ну нет вот по его делам благодать, как вы недавно говорили, что можно совершать обряд, а не иметь благодать от этого. И вот некоторые, допустим, если по признакам его жития, что он делает там такие грехи, что, ну, видно, да, а носит крест, то есть таинство исповеди будет ли считаться, как говорится, истинно, так как, если, допустим, он уже, нету, в принципе, благодати-то на нем, по житие.
Существуют, действительно, вы можете об этом прочитать в книге преподобный Симеон Новый Богослов, который написан архиепископом Василием Кривошеиным. Везде она сейчас продается, книга прекрасная. Глава называется «Исповедь». Действительно, в связи с тем, что во все века существовали священники как благодатные, так и безблагодатные, которые просто формально рукоположены, но никакой благодати Бог им не дал, потому что их рукоположили незаконно изначально. И никакой благодати у них никогда не будет. Не случайно апостол Павел перечисляет в одном месте признаки положительные для рукоположения, а в другом смысле, в другом месте отрицательные.
Хорошо,
то есть каким священник согласен, будущий не должен быть. И вот это вот сейчас игнорируется. Ведь в принципе, если человек уже христианин, под теми и другими признаками уже он подходит под них, значит это уже, как пишет преподобный Симеон Новобогослов, признак того, что этот христианин избран быть священником. То есть оно предметно, Божие избрание на пастырское служение, оно конкретно. И в принципе, если хоть один пункт отсутствует, не подходит, значит рукополагать нельзя. Но таких в основном сейчас рукополагают.
Хорошо,
и
понятно.
И таким образом он пишет, хорошо, есть в церкви проблема, она и в прошлые века была, ведь Семенов Богослов жил давно, вот. И он говорит, а как же быть? Если во все века большинство священников было и есть безблагодатных, как нам быть?
Хорошо, а вот еще...
Сейчас, я же на ваш вопрос-то и не ответил еще.
Я думаю, что...
Нет, так а я же не ответил на...